они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура». Развитие технологий все сильнее наступает на вековые традиции. Есть профессии и занятия, с которыми теперь можно встретиться только в книгах. Молодое поколение не желает продолжать традиционный промысел своих семей, а развитие технологий делает традиционный подход несостоятельным. Понимая эту тенденцию, человечество начинает задумываться о том, как не потерять еще больше тех элементов, из которых складывается то, что мы называем нематериальным наследием. В этом выпуске программы «Дикая натура» поговорим о соколиной охоте и о тех вызовах, с которыми сталкивается это направление. Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – архивист Треста наследия соколиной охоты, куратор и хранитель информации по истории мировой соколиной охоты Евгений Шергалин. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
В мире существует довольно большое количество всевозможных традиций, которые веками идут вместе с человеком, и понятно, что технологическое развитие и антропогенное всевозможное влияние оказывает, в общем-то, свой неизгладимый след и на них. Если в случае каких-то традиций, например, что съев мозг своего оппонента, можно стать умнее, и благоподобным самообразованием уже люди не занимаются, по крайней мере, на большей части территории мира, то есть, опять же, традиции, за которые люди сейчас очень всерьез переживают, утратив какие-то другие традиции, которые оказалось потерять жаль. И в том числе, насколько я понимаю, это и касается какого-то такого традиционного промысла того же охотничьего, который когда-то был очень статусным, сейчас тоже, в общем-то, является чем-то достаточно элитарным, но, тем не менее, вот это вот надвижение на него всевозможных новых законов, новых технологий, и, опять же, как мы уже говорили, антропогенного влияния, очень сильно на нем отражается. И вот сейчас та же соколиная охота. Я вижу, что довольно много происходит конференций, в которых вы принимаете участие, где одним из главных вопросов состоит как раз-таки спасение как такового вообще направления соколиной охоты. Технически о том, что такое соколиная охота, мы с вами в одной из программ говорили, и слушатели могут зайти и найти в архиве, и на подкаст-платформах крупнейших, и послушать, что касается технической стороны вопроса, но вот что касается именно как традиции, в чем заключается вот эта проблема?
Проблема заключается в том, что в связи с развитием огнестрельного оружия и сокращением запасов дичи в конце 19 и в начале 20 века соколиная охота стала угасать. И к 20-м годам и к 10-м годам 20 века она почти угасла. И где-то полстолетия во многих странах Европы, как западной, так и восточной, соколиная охота была практически вымершей. Ею продолжали заниматься отдельные одиночки. Она не была ни массовой, ни популярной, ни демократичной. Сохраняла свой статусный вид, да, поскольку это было в средние века занятие знати, аристократии, элиты общества, то к 60-е годы и в 70-е годы 20 века отдельные одиночки стали восстанавливать этот вид охоты во многих странах Европы, причем процесс этот шел параллельно. И когда люди, вовлеченные в этот спорт, объединились в клубы и стали искать международное общение, тем более была оттепель, наступившая вот после Второй мировой войны, люди снова стали восстанавливать международные контакты, то в Дюссельдорфе, в Германии в 1968 году было принято решение о создании Международной ассоциации соколиной охоты и охраны хищных птиц. Вот, по-английски аббревиатура это читается как IAF, International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey. Но в простонародье люди между собой зовут эту организацию IAF-ом. И вот эта организация, она зонтичная, она объединяет клубы сейчас уже в более чем 90 странах мира, и в нее входит порядка 140 с лишним клубов. Она проводит каждый год конференции, отчетно-переговорные годовые конференции, куда съезжаются делегаты от многих клубов, состоящих вот членами этой организации. И я работаю с 2005 года в УЕСе архивистом Треста «Наследие соколиной охоты». Это благотворительная, некоммерческая организация, которая занимается вот сохранением и составлением общей базы данных по всем артефактам, связанным с историей, наследием соколиной охоты во всех странах мира, где она была или где есть сейчас. И наш Трест «Наследие соколиной охоты», по-английски «Falconry Heritage Trust», он является одним из аффилированных членов вот этой международной организации IAAF. А IAAF каждый год встречается в разных странах мира. В основном это страны Европы, Северной Америки, да, в Америке, в США несколько раз проходили такие встречи, приуроченные к годовым встречам национальных клубов, то есть съезжаются все сокольники мира в одну точку, и страна-хозяйка, и клуб страны-хозяйки, он проводит полевой слет, то есть выезды на природу с настоящей соколиной охотой, и все приглашенные иностранцы могут примкнуть и посмотреть, как это осуществляется конкретно данной стране. И несколько раз такие встречи проходили в Объединенных Арабских Эмиратах, на Ближнем Востоке, и почти никогда не проводились на других континентах. Один раз только в 2006 году в Африке, в Южноафриканской Республике. Вот, и никогда в Азии. И вот в 2016 году произошел прорыв. Киргизский сокольник Алмазбек Акунов со своим клубом смог организовать встречу в Киргизстане, ИАФовскую встречу. А в этом году второй раз в Азии состоялась такая встреча в Монголии. И мне на этой встрече вот удалось побывать. Там была длинная программа, сложная программа. Было одновременно проведено три мероприятия. С одной стороны, было 56-е отчетно-перевыборное годовое собрание вот слета сокольников-членов клубов ИАФа. С другой стороны, была проведена международная конференция по соколиной охоте. И был проведен первый азиатский фестиваль.
Вы упомянули, как огнестрельное оружие, в общем-то, повлияло негативно на, например, такую охоту, как соколиная. Но ведь, например, существует там, не знаю, охота с луком. Мы сейчас не затрагиваем этическую сторону вопроса, чисто техническую. Когда люди ходят и охотятся с луками, при том, что есть ружья. И опять же, соколятники наверняка охотятся с соколами, вне зависимости от того, есть у него порох или нет на бедре. Как, почему именно огнестрельное оружие смогло стать угрозой?
Ну, оно было доступное, более дешевое, потому что, чтобы содержать ловчую птицу, ее нужно кормить. И во многих школах соколиной охоты птица содержится круглый год. Есть школы соколиной охоты, где птица ловится только в период миграции, на период охотничьего сезона, да, и потом выпускается. Допустим, сокольники Центральной Азии и Средней Азии, которые охотятся с беркутами, они охотятся с птицей 10-15 лет, потом ее выпускают. А сокольники Туниса и Турции и Грузии, они во время осенней миграции птиц отлавливают ястребов-перепелятников, по-грузински он «Мимино», как название хорошо известного фильма, и после окончания охотничьего сезона они выпускаются. Так вот, есть группы сокольников, которые держат птиц сколько-то месяцев в году, а есть школа соколиной охоты, которая держит птиц постоянно. И получается, что с птицей вы можете охотиться, допустим, какую-то только часть года, а кормить-то вы ее должны каждый день и кормить естественным мясом, поскольку это естественные хищники, поэтому такое содержание влетает вам в копеечку. А ружье хотите, пошли на охоту в охотничий сезон, потом положили ружье в сейф, и никаких ни забот, ни хлопот. То есть вы там сами определяете время. Кроме того, если у вас охота с ружьем, ну, так называемая классическая, самая массовая, да, опять же, вы сами можете ходить, можете не ходить, можете болеть, или в отпуск, а если у вас есть ловчая птица, вы должны регулярно с ней ходить, ее разлетывать, ее тренировать, потому что иначе птица потеряет форму и станет плохим вашим партнером по охоте. То есть вы должны все время ее держать в форме. Поэтому гораздо более требовательный вид охоты – это соколиная охота, да, более дорогая, и требует соблюдения гораздо больших условий, чем охота с огнестрельным оружием. И, кстати, она и более честная, более справедливая и более экологичная, потому что всегда во время соколиной охоты во взаимоотношении хищника и жертвы соблюдается более честный и справедливый баланс, чем в случае охоты с огнестрельным оружием.
Но ведь если мы говорим об элитарности соколиной охоты, то, наверное, для тех, кто ей занимается, ну, вопрос денег, пожалуй, не стоит. Это так же, как те, кто обладает дорогущими арабскими скакунами, не он же сам бегает с этим скакуном. Там есть конюхи, которые всем этим занимаются.
Не совсем так. Действительно, в средние века были там короли, цари, шейхи, эмиры, у которых были нанятые сокольники. Был целый даже штат профессиональных сокольников, которые занимались птицами. Их подготовкой, тренировкой, кормлением, уходом за ними. Но в 20 веке, особенно в 21 веке, когда соколиная охота стала более массовым видом спорта, в общей сложности ею занимается около 60 тысяч человек по всему белу свету, вот, большинство сокольников сами и кормят, ухаживают за птицей или размножают ее. То есть очень немногих очень влиятельных, состоятельных сокольников есть штат, который на них работает. Да? Это в случае, когда у вас, скажем, там больше 10 птиц или больше там 10 пар племенных птиц, от которых вы получаете потомство. То есть если у вас, грубо говоря, питомник есть, то есть центр по разведению. Если же у вас буквально 2-3 птицы для личного пользования, то вы все делаете абсолютно сами с ними, ну или члены вашей семьи, без нанятых работников.
Ну ладно, если мы вернемся в 21 век, наш нынешний, то здесь, наверное, все-таки, опять же, такой досуг, такой вид деятельности, спорта, как угодно это можно называть, как охота, он уже поделил людей на какие-то свои там направления. Как я уже сказал, кто-то охотится с луками, кто-то с ружьями, кто-то с соколами, как в нашем случае. И здесь уже, в общем-то, статус-кво с пороховым оружием достигнут, и люди не особо к этому каким-то образом относятся, и как-то им это мешает. Какие вызовы сейчас, вот в 21 веке, преследуют такое направление, как соколиная охота? Хотя, конечно же, участвуют не только соколы, как мы уже об этом говорили.
Вызовов много. Во-первых, многим людям сама по себе охота не нравится, а сокольники, они охотники, да? Хотя, правда, в роли охотника выступают не они сами, как люди, а ловчие птицы, то есть хищники, которые предопределены в природе питаться мясом своих жертв, так? И другой вопрос, как они ее ловят, в воздухе ли, или на земле, или и так, и в воздухе, и на земле, да? Но вызовы, в первую очередь, вызваны тем, что в странах, где не очень развито дичеразведение, сокращается численность дичи. Так? Ну и плюс машинная обработка полей, то есть с помощью современной высокотехнологичной техники, да, все это приводит к уменьшению биоразнообразия, и дичи становится меньше и в количественном, и в качественном отношении, то есть и видов жертв. Допустим, арабы охотились на зайца талая. Зайца почти не осталось, пустынного зайца, да. Охотились на кулика крупноглазого, такого желтоглазого по имени Авдотка. Вот, ее тоже почти в природе не осталось. Охотились на Джека Вихляя, на красотку, драфу-красотку, или Джека, или Вихляя, по-разному называют эту птицу, да, арабы ее хубарой зовут. И ее тоже почти не осталось, но благо 35 лет назад арабы стали создавать питомники по разведению этих дров, вот, и по искусству мы их выпуску в природу именно для охоты. Да, то есть их основной вид жертв они стали восстанавливать сами. И такие же питомники были созданы и в Киргизии, и в Казахстане, и в Пакистане, и в Марокко, то есть в некоторых других странах, где шейхи, арабские знаменитые шейхи, любили вот предаваться удовольствием, связанным с соколиной охотой, поскольку это очень азартный вид, и, как мы уже с вами говорили, далеко не каждая атака хищной птицы заканчивается успешно.
Тут я предлагаю вернуться чуть-чуть назад к вашему рассказу о том, что, в общем-то, промысловые объекты, они исчезли в какой-то момент традиционно, которые были трофеями в охоте соколятников. Ведь не соколятники же виноваты в том, что истощились эти ресурсы.
Конечно. И с другой стороны, соколятникам, так изменяющимся окружающим условиям, приходится приспосабливаться. И вот одно из приспособлений – это набирающий популярность и масштабность процесс замены живой настоящей дичи радиоуправляемыми моделями. Это тоже очень интересное такое занятие, которое проводится последние только лет 10, да, и как раз вот мой бывший начальник, доктор Ник Фокс, британский известный специалист по хищным птицам и очень знаменитый сокольник, вот он как раз активно пытается внедрять систему соколиной охоты, которая заключается в том, что вы используете настоящего живого сокола, как и раньше, а вместо дичи используется радиоуправляемая модель. Модель это похожа на птицу-жертву, да, по-разному разукрашены эти модели, они имеют небольшой моторчик, запас от аккумуляторной батареи на время полета где-то до 10 минут. И зрелище тоже очень интересное, потому что, как нетрудно догадаться, это пластмассовая радиоуправляемая модель не будет съедена соколом никогда, и при тоже грамотном использовании ее она может летать снова и снова и снова, много-много раз. Вот, то есть это получается в какой-то степени бескровная даже охота, и вам не нужно живой дичи для этого, но вам в этом случае нужен человек, который прекрасно умеет управлять этой радиоуправляемой моделью. Это дело тоже хитрое, потому что если вы не терпеливый и слишком азартный, то вы эту модель быстро и легко разобьете об землю, и на этом ваша такая вот полуискусственная соколиная охота закончится. Поэтому тут необходим опытный пилот, который как бы помещает свои мозги внутрь радиоуправляемой модели и ей управляет. Потому что если вы будете каждый раз думать, какой рычаг и куда джойстик сдвинуть, то в этот момент сокол схватит сразу вашу дичь, и охота закончится.
Вот я как раз хотел и затронуть тему вот таких высоких технологий в традиционных каких-то мероприятиях. Потому что, допустим, та же охота с собаками ведь существует, когда из ружья стреляют, но это скорее стартовый пистолет, просто звук. И собаки несут некий предмет, некий снаряд, который напоминает отдаленно дичь. Вот подобное технологическое включение в такие традиционные виды, как соколиная охота, это вызов или это возможность? И как вообще, в принципе, соколятники это воспринимают? Или идет вот эта вот борьба поколений, когда да нет, эти ваши все пластмасски, ваши эти гаджеты?
Совершенно верно. Идет, конечно, мощное сопротивление, потому что вот только что упомянутая мною соколиная охота на пластмассовые жертвы, да, так называемые робара. Робара – это от слов робот и хоубара, то есть дрофа-красотка в виде робота, да, то есть в виде радиоуправляемой модели. Кто-то из сокольников говорит, что это не классическая соколиная охота. С этим спорить трудно, это действительно так, что это не соколиная охота вот в классическом понимании. Но, с другой стороны, когда у вас нет куропаток, да, во многих странах Европы численность серой куропатки падает. Во многих странах Европы не удается разводить в нужном количестве фазанов. Искусственно имеется в виду разведение, потому что в отдельные суровые зимы нередко случается так, что популяция фазанов гибнет. Да, да и, кстати, не все суровые зимы и серые куропатки выдерживают. У них тоже бывает массовый падеж, сокращение поголовья. Вот поэтому, конечно, находится все время недоброжелатели, которые говорят, что вот вы начинаете внедрять эти все современные хай-теки. Да, кстати, чтобы птица не терялась, да, в последние 30-35 лет сокольники всего мира используют специальные передатчики, которые вешаются на надхвосте птицы. Вот, и с помощью этих радиопередатчиков, если птица хотела, как говорят сокольники, ну, то есть захотела потеряться и захотелось от вас избавиться, как от хозяина, я шучу, вот, то с помощью несложной антенны и вот этого радиопередатчика вы легко можете определить, куда она все-таки делась, в какую рощу она отлетела, за каким холмом, и где она спряталась за горизонтом, ну, и вернуть ее домой. Если не в тот же день, то через день уж точно. Вот. Но и появились еще всякие другие небольшие специальные технические устройства, которые позволяют зафиксировать высоту, на которую поднялся ваш сокол, или зафиксировать скорость, которую он падает за жертвой. И как раз современные тоже технологии, которые используются на Олимпийских играх при фиксации победы любых спортсменов, будь то там бегуны, конькобежцы, вот, или биатлонисты, там, как мы знаем, с точностью до сотой или даже тысячной доли секунды, иногда определяется победитель, да, и возникают споры, потому что глаз это часто не фиксирует, то же самое и тут имеем дело мы с соколиными состязаниями, которые тоже набирают силу. Вот мой шеф вернулся пару дней назад из Чехии, из Чешской Республики, и под Прагой второй год подряд проводились соколиные состязания. Вот там было 20 соколов и 20 краснохвостых конюков. Это интродуцированный вид в Европу и Северной Америки. А сам мой шеф, он в небольшом местечке в Ауле, это километров к западу от Лондона, он проводил в сентябре, вот пару недель назад, в шестой раз состязания соколиные или соколиные гонки, по-разному их называют, когда птицам предлагается пролететь 400 метров, не отвлекаясь, и победителем становится та птица, которая это расстояние в 400 метров покрыла с наибольшей скоростью. Вот это все тоже техника фиксирует с точностью до сотой доли секунды, и с одной стороны поле или выпускается птица по команде, а с другой стороны стоит человек, который крутит вобило, то есть крутит приманку для птицы, делает такие вращательные движения, сокол видит и должен, не отвлекаясь ни влево, ни вправо, ни в стороны, быстро-быстро мчаться вот к этому вобила. И почти полкилометра он пролетает там за какие-то секунды, там 17 секунд, 18 секунд, то есть меньше полуминуты уходит у сокола на преодоление этого расстояния.
Евгений, вот вы можете со мной поспорить или меня поправить, но вот лично я почему-то считаю, что традиция, ну такая прям традиционная там охота, заканчивается там, где заканчивается сама ее суть. А суть любой охоты – это добыть себе пропитание, что сейчас, в общем-то, не актуально. Поэтому спор о том, что вы не так развлекаетесь, ну, наверное, не очень состоятелен, на мой взгляд.
Да, да, я согласен, потому что благодаря появлению современных автомобилей, особенно автомобилей с повышенной проходимостью, ведь если мы посмотрим на знаменитую арабскую соколиную охоту, да, когда у них исчезли все виды птиц-жертв, да, ну, то есть на которых охотились, сокола балобаны, сокола сапсаны и рыжеголовые сокола или шахины. А когда появились внедорожники, да, это произошло где-то в конце 60-х, в начале, в середине 70-х годов. Потому что до этого арабы, будучи кочевыми племенами, бедуинами, они передвигались по пустыне на спинах верблюдов, да, ну или на в седле лошадей. Ну и, соответственно, популяция видов жертв и популяция хищников была в давно устоявшемся за миллионы лет эволюции в балансе. Вот. А потом, когда появились эти внедорожники, которые позволяют перемещаться по бархатам, Астраханом, они проваливаются в них, да, и на большой скорости, и покрываете вы за короткое время огромные расстояния, то, конечно, численность этих видов жертв быстро-быстро тает, и они буквально через 10-15 лет почти все исчезли. И возник вопрос, где взять новые, да, разводить их или завозить из других стран, или самим сокольникам уезжать в другие страны на охоту, что делали, кстати, многие арабские шейхи, они уезжали или в Сирию, или в Пакистан, или в Марокко. Так что, конечно, это вид досуга, да, и хобби проведения как бы времени за пределами городских коробок, городских ландшафтов. Вот он, с одной стороны, очень полезен, и чем мы ближе к первоисточникам, да, то есть к пешему варианту передвижения или к передвижению для сокольника на лошади верхом, да, тем лучше, и тем это и оригинальнее, и кроме того, действительно, сохранение культурных традиций, потому что соколиная охота во время заседания конвенции по неосязаемому культурному наследию человечества в 2010 году такое совещание проходило в Найроби. Арабские Эмираты выступили застрельщиками и вместе с десятком других стран они настояли на том, чтобы вот соколиная охота была внесена в список нематериального культурного наследия человечества. Вот, то есть это теперь официально по линии ЮНЕСКО признано культурным наследием.
А вот эта вот часть, которая, ну, условно назовем ее аналоговой, они сталкиваются с какими-то проблемами, например, нынешнего развития тех же самых там всех этих зеленых курсов и так далее, когда идет серьезная борьба со всевозможными фермами, потому что разведение животных на убой – это негуманно, а в данном случае они разводят, опять же, себе дичь только для того, чтобы использовать ее в своей охоте. И, как вы сказали, что, в общем-то, по большому счету, это природоохранное направление. И вот нет ли тут конфликта интересов?
Вот, смотрите, в местечке Ваули, в 70 километрах от Лондона, крупного мегаполиса, проводится вот состязание соколиной охоты. Как я говорил, вот идет охота в угон, 400 метров летят соколы и соревнуются между собой, а потом на небольшом поле, скажем, там 100 на 100 метров, над этим полем разыгрывается в воздухе настоящая погоня сокола за... Там тоже есть определенные технические условия, в которые сокол должен уложиться и по пространству, и по времени. Вот. И он гоняет, значит, радиоуправляемую модель, потому что, естественно, он ее принимает за настоящую жертву, поэтому гоняется за ней как за естественной жертвой, да? Вот. На это мероприятие могут приезжать люди, дети, любые любители природы из крупного города, с окрестностей, да? И где еще, как не на таком мероприятии, они могут увидеть настоящую охоту сокола на утку, крякву, скажем, да, сокола сапсана на крякву, там, или сокола балобана на там, зайца. Вот где? Нигде практически. То есть только по телевизору. И поэтому, когда проводятся такие мероприятия, привлекают вызывающий интерес, потому что, когда сокол либо схватил дичь, то у публики невольно возникают голоса восхищения и восклицания, неважно, это радиоуправляемые модели, или это естественная там жертва, тот же голубь, скажем, вот, или... Когда, наоборот, хищник проловился, то всякие звуки, типа ух, ах, вау, раздаются совершенно искренне от людей самых разных возрастов, профессий, пола, вероисповеданий и так далее. Потому что, ну, это очень азартное, это очень интересное и красивое мероприятие.
Ну и вот в завершении время у нас уже совсем истекло. А вот новое поколение, как раз вот эта преемственность поколения, она присутствует или молодому поколению значительно более интересны гаджеты, и все это отмирает как, в общем-то, неинтересное и неприкольное?
И да, и нет. С одной стороны, конечно, это большой вызов, да, как заинтересовать молодое поколение, оторвать от гаджетов. И тут от страны к стране есть большая разница. То есть есть страны, где, особенно вот в Восточной Европе, молодых ребят много. Есть страны, где, кстати, в США тоже молодое поколение хорошо представлено. Вот. А в некоторых странах не так сильно. И в Словакии, в Чехии есть даже школа экологического уклона с акцентом на соколиную охоту, где дети с окрестных деревень приезжают в какой-то центр, и там могут заниматься не в живом уголке, как вот мы привыкли понимать, там гладить морских свинок, да, и подкармливать попугайчиков, а воспитывать мелких соколков тоже разных видов, и чеглаков, и копчиков, и дебников, и пустельк, вот, и другие виды хищных птиц, потому что есть реабилитационные центры, где раненые, изувеченные птицы содержатся или лечатся, и выпускаются успешно, да. И вот чем больше молодежи будет привлечено в такие вот центры, экологические центры по работе с дикими животными, тем лучше, потому что это позволяет оторвать очень многих ребят от гаджетов. Это здорово.
Большое спасибо за увлекательную беседу и за рассказ. И всего вам доброго.
Спасибо и вам всего хорошего.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».